Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Светлом радио, он продолжается. Здравствуйте, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня мы эту часть «Светлого вечера» проведем вместе с помощником начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Москве, по организации работы с верующими, старшим священником в храме Покрова Богородицы в Бутырском тюремном замке и клириком храма святителя Николая в Бирюлеве, протоиереем Константином Кобелевым. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Тема нашей программы сегодняшней, ну, такая довольно жесткая и тяжелая. Мы будем говорить про первое на земле убийство, про историю Авеля и Каина. Тем более, что в эти дни на службах, а я напомню, что в дни Великого Поста во время богослужения читается не только и не столько Евангелие, а Ветхий Завет. И вот в эти дни читается как раз сюжет из книги «Бытия» про первое на земле убийство, совершенное людьми, про первое убийство. В принципе, это как раз история Каина и Авеля. Но это очень страшные слова «первое на земле убийство». Брат убил брата.
Дело в том, что эта история, произошедшая много лет назад, тысячелетия назад, она таким парадоксальным образом оказалась матрицей для поведения очень многих других людей. На почве зависти, ревности и много чего еще происходят и сейчас такие вещи. И если под убийством понимать не только акт такого физического насилия, но и убийство, например, как говорят же священники во время проповеди, что будьте внимательны к своим словам, вы можете убить человека словом, вы можете человека обидеть, ранить, нанести ему какую-то такую травму душевную, внутреннюю, своими действиями, при этом ничего как такого формального насилия по отношению к этому человеку и не предъявляя, ну, не формально не причиняет этому человеку никакого насилия. Вместе с тем, а это уже относится практически к каждому из нас. Чтобы понять, как это работает, как в себе это распознавать и как этого не допускать, мы решили сегодня и собраться в таком составе, чтобы об этом поговорить. Ну и отец Константин из тех людей, которые много знают об этой теме, потому что вы служите в храме при Бутырской тюрьме, и можно сказать, что это ваша отчасти даже специализация. Давайте, наверное, с истории тогда начнем, а потом уже от этого перейдем к тому, что происходит с нами сегодня, почему и что нам с этим делать, чтобы этого не допускать.
Удивительное, конечно, это событие, которое произошло многие десятки тысяч лет назад. Каким образом вообще такое могло прийти в голову человеку, кого-то убить? Ведь до этого убийства не было среди людей. Понятно, что просто Каину, какой бы он ни был, и он этого придумать не мог. Это действие было бесовское, дьявольское, поскольку враг рода человеческого, он человек-убийца изначала. И, конечно, это вот вина как бы непосредственно Каина была в том, что он как бы отдал свою душу во власть такой темной силы.
Отец Константин, а у Каина и Авеля были родители, которые, может быть, самые близко знавшие Бога из всех людей, живших на земле до определенного времени, до тех пор, пока не воплотился Христос, и дальше уже история развивалась по несколько иному сценарию. У них был личный опыт общения с Богом напрямую, они с ним разговаривали. Как возможно, чтобы у таких родителей родились два таких разных сына, один из которых образец кротости, а второй человек, сжираемый завистью?
Да, конечно, Адам и Ева согрешили, но, как говорится, один раз они согрешили, потом почти 1000 лет каялись. И я думаю, что как бы их среди праведников они действительно были одними из самых великих. Но, к сожалению, мы это видим и в нашей жизни, что в одной и той же семье дети разные. И так уж устроена наша жизнь, что, к сожалению, родители не всесильны в этом плане и воспитания детей, и какого-то влияния на них. А за каждую душу человеческую идет борьба между ну, Богом и сатаной, так можно сказать, между силами света и силами зла.
А ведь я еще раз хочу вернуться к своей мысли, которую я в самом начале программы произнес. Самое первое на Земле убийство. Конечно, люди понимали свою смертность, я думаю, осознавали, но сейчас, наверное, странный очень вопрос прозвучит. Можно ли говорить о том, что Каин, убивая брата, понимал, что он поступает страшно, плохо, не знаю, тут сложный эпитет подобрать.
Да, он понимал, потому что мы вспомним, если мы обратимся к словам Библии, когда он увидел, что жертва Авеля была принята Богом, каким-то внешним знаком, может быть, либо огонь, некоторые говорят, сошел с неба, другие говорят, что дым вознесся вверх, а от него нет. И вот, а его жертва не принята, то у него сразу померкло лицо его. Он сразу как-то как бы опустил лицо в землю. И вот это изменение в его лице и заметил и Господь, когда ему сказал, что ты так помрачил свое лицо, почему ты так себя ведешь. То есть в нем именно вот это, как бы, этот грех уже произошел мысленно.
А чем они так отличались от нас и от своих потомков, которые жили даже в те же ветхозаветные времена, что могли напрямую говорить с Богом, а без участия посредников, без каких-то невидимых проявлений?
Ну, это остатки той благодати, которая была на первозданном человеке.
И все равно я пытаюсь понять, а как же сам Каин воспринимал то, что он совершил уже после убийства?
Самое главное, что в нем не было покаяния.
Но покаяние – это же не совсем то чувство, которое было свойственно первым людям. Или нет, или я ошибаюсь?
Ну как же, а как же Адам и Ева, которые всю жизнь каялись? Я думаю, что их дети как раз и родились в состоянии покаянном, а не в том состоянии святости и безгрешности, которая была. То есть, в принципе, покаяние должно было быть самым знакомым чувством для их детей. И здесь как бы Авель именно идет по пути своих родителей, а Каин вот вступает на какой-то другой такой вот страшный греховный путь.
Почему он это делает? Почему? Все-таки хочется же какой-то этот механизм себе прорисовать, прочертить, чтобы понимать, где, в чем опасность.
Мне опять приходится вспоминать мою крестную маму, когда я спрашивал какие-то такие вопросы про силы зла. Она мне говорила, знаешь что, давайте лучше дам книжку про ангелов. Поэтому мы должны или взять ту же самую жену Лотову, когда ей сказали, не поворачивайся вспять. Лучше смотреть вперед на Бога, лучше больше вникать в дела света, чем пытаться опуститься в эти глубины тьмы.
Согласна. Тогда по-другому задам вам вопрос. Смотрите, и сказал Господь Каину, почему ты огорчился, от чего поникло лицо твое? Он еще не убил брата, он просто увидел, что жертва Авеля принята угодно Богу, а его жертва не угодна Богу. Почему и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Говорит Господь Каину, пытаясь его уберечь от того шага, который он задумал. Два вопроса. Во-первых, почему Господь его решительным образом не останавливает? А во-вторых, что значит эти слова «ты господствуй над грехом»?
Ну, конечно. Есть свободная воля человека, которую Господь не нарушает. И этот человек был бы не человек, а муравей, если в нем был бы просто какой-то инстинкт или что-то в этом роде, которое его останавливало. И он бы не мог бы сделать того же зла. А господствовать над грехом – это наша задача, естественно. То, ради чего мы живем здесь на земле, чтобы научиться. Как говорится, каждый человек мог бы быть таким, как Адам, может, в чем-то, но в течение своей жизни, испытывая, как Адам до грехопадения, я имею в виду, но в течение своей жизни, борясь с искушениями, человек как бы становится выше Адама. Я имею в виду того Адама, который был до греха. То есть он уже становится искушенным, он уже приобретает навыки борьбы с этими своими страстями, удерживаться от них. И это, конечно, самое главное, ради чего мы здесь на земле, наверное, живем, чтобы после того, как мы уже познали добро и зло, научиться уже сознательно выбирать сторону добра.
Почему у кого-то получается делать этот выбор, а у кого-то нет?
Ну, стремление к добру фактически заложено в каждого человека. Как говорится, душа христианка.
А вот, кстати, стремление, простите, что перебиваю, стремление к добру, вы говорите, заложено в каждом человеке, а обратный вектор?
Ну, обратный вектор – это уже не созданный Богом. Обратный вектор, знаете, как ручки у всех чистые, когда они рождаются, а вот эта грязь, она налипает, к сожалению.
Ну, приобретенный опыт.
Это уже извне,
внешне нечто. Вам часто, наверняка, приходится общаться с заключенными просто по долгу службы. Вы, исходя из вот такого многократного и многолетнего опыта, когда-нибудь задавались вопросом и нашли, может быть, на него ответ, почему люди вообще убивают? Я не говорю сейчас про войны, не говорю про какие-то ситуации, может быть, которые не попадают под действие Уголовного кодекса, простите, но вот именно когда убийство целенаправлено.
Слава Богу, я этого не понимаю. Понять, значит, в какой-то степени принять и в какой-то степени приобщиться к этому хотя бы мысленно. Нет, я этого не понимаю.
А можно говорить о том, что убийство, убийство, оно всегда убийство? Или убийство, например, ветхозаветной традиции, когда мы видим в самом Священном Писании немалое количество вот подобных прецедентов, да, и убийство уже в времена нового человека, живущего в нынешнее новозаветное время, оно же по-разному может быть, я сейчас очень сильно ошибаюсь, трактуется и Писанием. Или убийство, оно правда всегда убийство?
Конечно, убийство – это всегда убийство. Это в первую очередь грех перед Богом, тем, кто дал эту жизнь. Давайте поговорим о другом. Я, честное слово, вот не хочется мне углубляться в эти все отрицательные стороны. Борьба со злом, мне кажется, что первое его направление в этой борьбе – это утверждение добра, утверждение правды. Давайте подойдем к этому вопросу совершенно с другой стороны. Вот я же, перед тем, как заступить на эту свою новую должность, я получил фактически второе высшее образование, можно сказать. То есть нас учили в такой академии управления права, и мы проходили в том числе психологию и уголовные различные моменты. И вот как раз открылось то, что действительно есть такая наука, конфликтология. То, что вот именно имеет отношение к нашей сегодняшней передаче. Что такое конфликты? Различные недоразумения между людьми, они не всегда бывают конфликтом. Без какого-то спора, без какого-то обсуждения вообще невозможно прожить. Но иногда это, когда уже обостряется, да, постепенно обостряется, и в какой-то момент уже вступает на стадию как бы конфликта. А до этого это просто вот какое-то вот, ну, вот выяснение отношений, еще что-то. Где тут грань провести? И вот интересное вообще-то понятие. Нам бы хотелось бы вообще избегать вот таких каких-то недоразумений. Но если так посмотреть, то, наверное, это невозможно в нашей жизни. И вот эти какие-то конфликты, какие-то вот споры, какие-то вот обострения, они необходимы для развития. Потому что, например, если ты видишь, как оскорбляется твоя вера, ты будешь проходить мимо и ни с кем не конфликтовать. Или если ты будешь видеть, что обижает там слабого при тебе, а ты не вступишься. То есть, наверное, невозможно прожить без того, чтобы какую-то проявлять свою позицию, в том числе и отрицательную, каким-то моментом. И тут вот в этом отношении как раз, мне кажется, и стоит обсудить вот этот урок, который получило человечество от первого греха, как вот себя вести и как существовать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Константин Кобелев, тюремный священник и ныне помощник начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по организации работы с верующими в Москве, у нас в гостях.
А можно сразу тогда уточнить, отец Константин, а в чем урок? О каком уроке вы хотите нам рассказать, учитывая, что мы не углубляемся в те, ну, скажем так, темные стороны этих деяний? В чем тогда урок?
Я, например, даже, может быть, это неправильно, но я склонен думать, что Каин чисто не в том бесовском действии, которое через него проявлялось, которое понимало последствия, а в чисто человеческом. Он, может быть, даже и не понимал, что там вот как-то особенно, может, ударив или еще что-то сделав по отношению к Авелю, что он от этого может даже умереть. Может быть, даже так, как человек. Я не то чтобы оправдывать его, но вот так вот, может быть, можно посмотреть. И урок первый, что если мальчишки дерутся, то надо быть осторожным, в конце концов, это может закончиться и такими тяжелыми последствиями, с одной стороны. А с другой стороны, представьте себе, может ли мальчишка вообще стать мужчиной, если он в жизни ни разу не подрался?
Это хорошая вилка. Здесь есть о чем подумать. Как в таком случае удерживать себя на грани? Тем более, если, когда вы говорите слово «мальчишка», подразумевается, что это либо совсем еще дети, либо подростки. Это время, когда собой бывает трудно управлять.
Ну, кто сказал, что грехи юности Господь прощает? Смотря какие грехи, конечно, но... Ну, какие-то мелкие конфликты между детьми, понятно, что тут, в общем, особого-то греха, наверное, нет, если это рассматривать только не под микроскопом, а с точки зрения житейских.
Иными словами, мальчишки дерутся, это нормально, но они дерутся, это может кончиться плохо, это ненормально. Как удержаться на грани нормальности в таком случае?
Как удержаться на грани нормальности? Тут, конечно, они приобретают какой-то определенный опыт тоже. Каждый человек каким-то образом проходит вот между вот этими Сциллой и Харибдой. Как-то по ним вот этот опыт, отрицательный опыт Каина, он как-то понимает в своей жизни, мне кажется.
Ну, хорошо, мы можем сейчас не брать убийство за основу, да? Это все-таки уже что-то совсем, да, выходящее из нормального человеческого понимания сознания. Но любой грех, который связан с конфликтами или с... Достаточно людей, а то, наверное, вообще каждый про себя может сказать, что он человек взрывной. Ну, у каждого своя грань просто, через которую он в какой-то момент может переступить, да, взорваться, вступить с кем-то в какой-то конфликт, накричать, подраться. Просто вопрос в том, насколько он, это, насколько действительно можно считать грехом. Вот человек приходит на исповедь, да, он кается в этом, кается, может быть, всю жизнь кается в своей какой-то несдержанности, в своей конфликтности, в своей, не знаю, любви, нелюбви по отношению к другим людям, но он не меняется, абсолютно с годами. Вот что, как это, как грех воспринимаем или...
Большая проблема.
Это суть сейчас человеческой природы такая.
Сейчас вот, поскольку я все под впечатлением нашей учебы, большая проблема. Мы знаем, что наша русская традиция, здесь были тоже различные направления, но все-таки больше исправления заключенных. Вот все-таки основная идея была, что не просто так человека, допустим, лишает свободы, а в надежде на то, что он исправится. А западная модель сейчас современно развивается, что задача уголовно-исполнительной системы – это сохранение человеческой личности. И вот наши практики, я вот недавно совсем, вчера разговаривал с одним из сотрудников, говорит, ну как сохранять, если у человека личность преступная и склонная к каким-то таким вещам, ну что сохранять ее как вот? И же все-таки стараться ее изменить.
Я сейчас дурацкий вопрос задам. Задача российской, подчеркиваю, российской правоохранительной системы, вот то, что вы сказали?
Задача под вопросом сейчас. То ли нам сохранить старую задачу, то ли нам перейти на западную сторону и тоже признать, что мы будем сохранять личность человеческую и будем всячески стараться его не трогать, права человека в этом отношении соблюдать, либо же мы будем пытаться его изменить.
Ну а как можно изменить посредством внешнего вмешательства и против воли человека личность, которая уже состоялась, взрослый, сложившийся организм со своим мировоззрением? И если человек, наверное, осознает, что что-то в его жизни было сделано не так, то он и сам без посторонней помощи может это осознать. Вот эти исправительные меры, о которых вы говорите, о чем здесь идет речь?
Вот смотрите, и как раз действительно среди тех же сотрудников у них, ну вот, батюшки, вы приходите, работайте, трудитесь, может, вы за свою жизнь кого-нибудь одного и исправите как-то, вот так вот.
То есть, а, то есть исправите, такой... исправительная система, прошу прощения, просто сразу уточнить, это присутствие священника или раввина, или...
Это не обязательно, нет, не обязательно. Вот каким-то образом, может быть, вы сможете их, вот, человек изменить. То есть, с одной стороны, тяготение к тому, что менять надо, и с другой стороны, по своему опыту, те же сотрудники, у них уже разочарование в том, что кого-то можно как-то поменять.
А у них разочарование давно?
Ну, вот это, я вот и рассказываю о тех настроениях, в которых мы столкнулись, поскольку мы там много общались с преподавателями в таких непринужденных обстоятельствах и сотрудниками различными. И вот на фоне этого всего... Мне кажется, что нужно обратиться к нашему детству. Ведь мы же, когда что-то такое сделали, приходили к маме и какие слова говорили? «Мамочка, прости, я так больше делать не буду». И вот мне кажется, что все-таки такая надежда, она существует. Не зря Господь говорит «будьте как дети». То есть где-то под спудом у каждого человека остается вот это воспоминание, как мы в это верили, как мы действительно искренне ведь говорили маме, что больше так делать не буду.
Ну, правильно, родители, они прощают, это понятно. Но ты же не скажешь, товарищ прокурор, простите, я так больше не буду.
Это не главное.
Это не главное, я немножко про другое хотел спросить. Я хотел все-таки спросить, насколько вы сами верите, что современная наша система исполнения наказания, она может повлиять на человека. У меня создается такое впечатление, я, наверное, слава богу, да, никогда так тесно не соприкасался, как вы, с этим миром. Вот вам по долгу службы положено. Я так близко не соприкасался, но как журналист я какие-то вопросы когда-то исследовал, рассматривал и пытался понять. И у меня сложилось впечатление, что наша современная система, я могу только говорить про ту систему, которая существует сейчас, она не то что не признана изменить человека, она вообще работает на то, чтобы его окончательно сломать.
Нет, это неправильно. Вы знаете, это вот...
Ну, статистика говорит об обратном. Ведь количество людей, вышедших из мест лишения свободы,
откуда у тебя
а потом
статистика?
Вернувшихся обратно...
Лёш, извини, откуда у тебя статистика?
Ну, как откуда?
А вот тут и оно. В нашей... изменения в нашей уголовной системе привели к тому, что статистики не ведется. Раньше была четкая статистика, сколько именно идет рецидивов. А сейчас такой статистики нет. То есть человеку с него снимается судимость, какое-то время проходит, и все, вот он уже считается, что он не судим. То есть мы даже сейчас не можем сказать об этой статистике. И все вот эти рассуждения, что плохая статистика и прочее все остальное, это неправильно совершенно. У нас замечательно есть такой человек, ученый Сильвестров, его фамилия. И вот он как раз об этом говорит. И когда проводятся уже более подробные исследования, тщательные, по каким-то отдельным параметрам, где действительно исследуется вот эта статистика рецидива, не так уж она плоха в нашей стране. А потом очень интересный такой момент, что, конечно, есть раз в 10 лет там проводятся переписи. И вот эти переписи показывают, насколько увеличилось число верующих за это время.
В тюрьмах?
В местах лишения свободы. И насколько именно, если сравнивать людей верующих и неверующих, насколько среди верующих меньше рецидива, меньше... Ну, опять же, в полной статистике у нас нет по рецидиву, но те выборочные исследования не показывают. Меньше рецидива, насколько они лучше себя ведут и там... И насколько вот они действительно меняются.
А то, что человек верующий, это не уберегает его, к сожалению, нисколько от совершения преступления. Вот. Ну, недаром наша старая русская пословица говорит про сумму и тюрьму. Да. А верующих было на порядок больше.
Да, я говорю о другом. Я говорю о том, что когда человек именно проявляет себя, не просто говорит «я крещенный» и прочее, когда он активно проявляет себя как верующий человек, как уцерковленный, как участвующий в жизни церкви, храма тюремного, помогающий там, допустим, участвующий в деятельности воскресной школы или евангельского кружка и так далее. Вот среди тех людей, которые активно пришли к вере и себя так ведут, среди них их поведение заметно меняется.
Отец Константин, а можно я шире сформулирую вопрос? А вы вообще верите в то, что человек может измениться к лучшему? Да, я вам поясню. Я поясню, почему я этот вопрос задаю. Я вижу, что верите. Да? Тут правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа. Я понимаю, что вы ответите. Но вы, наверное, понимаете, почему я об этом спрашиваю. Ведь это же очень распространенная сейчас точка зрения. Человек либо не способен измениться, либо способен измениться, но только в худшую сторону. И если уж ты рожден преступником, кому велено чирикать, не мурлыкайте, например, да? Если ты рожден преступником, то ты никогда не станешь праведником. И не надо уж, то есть оставайся уж в этом смысле верен себе. Если ты рожден Каином, ты не станешь Авелем. Надо сказать, что история из книги «Бытия» подтверждает этот тезис. Каин действительно Авелем не стал.
Я тебя сейчас правильно понял, что если человек родился Каином, то ему не надо себя перевоспитывать?
Он все равно Авелем никогда не станет.
То есть из Савла в Павла не произойдет?
Вот я хочу, чтобы отец Константин на эту тему порассуждал.
Вы знаете, дорогие друзья, слава Богу, что вот в таких скорбных местах мы видим, что очень много людей, которые тянутся к Богу. Вот. Если говорить вот о следственных изоляторах, здесь ситуация, я уже об этом говорил в эфире, здесь ситуация такая, что вот, допустим, завтра у человека суд. Или вот он находится действительно в таком смятении, его арестовали, вот следствие идет. И в этот момент действительно Бог близок. И в это время очень многие, находящиеся в таких вот скорбных местах, они обращаются к Богу. Вот у нас, я уже говорил о том, что у нас около 75% приходящих в храм, ах, прийти хотят все, они причащаются. И хотя бы дальше, может быть, человек и не будет такую прекрасную жизнь вести, и что-то еще будет, но все-таки то, что в нем было, то семечко, которое в нем проявилось, оно не даст погибнуть этой душе. Такое у меня убеждение.
Мы сейчас продолжим этот интересный разговор буквально через одну минуту. Я слушателям напомню, что беседуем мы с отцом Константином Кобелевым, тюремным священником, помощником начальника управления ФСИН России по Москве по организации работы с верующими. Алла Митрофанова, Алексей Пичугин. Через минуту не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».